Я вас категорически приветствую, Александр Николаевич. Расскажите, кто вы такой?
Александр Асафов, член Общественной палаты Российской Федерации, в общем-то, как и вы, журналист, специалист по электоральным процессам.
Вот, меня все время интересует, и не только меня, какое дело вообще американцам до наших выборов?
Как мы с вами знаем из нашей новейшей истории, американцам есть дело вообще до всего.
Да.
Но к нам оно особенное. И в этом смысле они, конечно, понимают, что для них выборы – это то пространство, где можно работать с населением, да, в широком смысле. И если вспомнить, например, уже, наверное, забытые выборы господина Эрдогана в Турции, они ему прямо говорили, что если ты не будешь, соответственно, делать, как мы хотим, а там была покупка российского оружия, ну и масса других вещей в Сирии, то у тебя будут два сюрприза. Первый – это сюрприз на выборах, а второй сюрприз – это с курсом лиры. И, собственно, оба они попытались реализовать. С лирой получилось лучше. И в этом смысле для них электоральная процедура, сирич выборы – это всегда пространство вмешательства во внутренние дела. У нас сейчас, как мы с вами знаем, да, идет кампания по выборам президента Российской Федерации, и, конечно, у них не получается. Поэтому они пытаются заранее нам рассказать, что наши выборы некие негодные, плохие,
да,
должны проходить не так, а лучше не проходить, и вообще все, в общем, в целом неправильно. При этом их нисколько не смущает, что то, что мы по Конституции в срок проводим у себя выборы президента, это их не устраивает, а то, что на Украине подобные же выборы не проводятся, хотя
вообще
должны быть, да,
да,
вообще,
да,
это наоборот хорошо. Но их это не смущает, и их задача всему миру объяснить, что у нас выборы негодные, никуда не годятся, абсолютно неправильные и нелегитимные. Вот. И их позиция по этому поводу является, ну, фактически основополагающей. Там есть фоном голоса, раздающиеся, да, на фоне вот этого такого того посыла. Разные ПАСЕ и прочие, да, институции в Европе пытаются наши выборы признать еще, не, которые еще не прошли, уже заранее неправильными. Да, сказать, что они нелегитимны, неправильные, не так проходили. Заранее просто делают на опережение. Это тоже позиция, да, это тоже позиция такого политического давления на нашу страну.
А чем вообще отличаются правильные от неправильных?
Мне очень понравилось, что два крупнейших специалиста американских по выборам выпустили книжку про выборы пару лет назад. Она называется «Как почти честно выиграть выборы». И где они написали честно и открыто, что вот им не понравились выборы в Узбекистане, им не понравились российские выборы, еще какие-то там азиатские.
Американские, я надеюсь, понравились.
Они сказали, что и американские выборы уже не те. Вот после господина Байдена уже сложно говорить, что они правильные. Но это специалисты, им можно. Суть в чем? Суть в том, что дело в подходах. Для нас выборы – это конституционная процедура, которой мы придаем очень важное значение. Да, соблюдение закона и основного закона для нас – это приоритет.
Да.
Для американцев это шоу. У американцев, в принципе, да, два шоу – это суперкубок и выборы президента. Это вот самых два главных больших события. Поэтому мы видим, Трампа то арестовывают, то выпускают через 15 минут, то Байден здоровается с духами, и все это обсуждается в концепции предвыборных, как бы, действий, но это вот по большей части медийное шоу. У нас же это способ обозначать курс того, как мы будем жить, да, с участием всего общества на будущее. И поэтому как бы их задача, собственно, на нас повлиять, на общество, на наши выборы. Чем отличается правильные от неправильных? И здесь, конечно, есть масса экспертных заключений на эту тему, масса подходов, что вот, например, некоторые аспекты избирательного законодательства на Филиппинах там, ну, прогрессивно. Вот. Но я вижу, что мы свое собственное избирательное законодательство модернизируем каждый год, мы вводим какие-то новые способы голосования, да, новые возможности наблюдения, про это стоит отдельно сказать. И в принципе можно сказать, что мы сейчас вот с точки зрения избирательных технологий в смысле законодательства и возможности голосовать зашли далеко вперед. У нас невозможно проголосовать, если ты собака. Да. У нас не в Штатах, в некоторых штатах такое было. Да? У нас невозможно голосовать по почте без документов. Да? У нас каждый голос важен, он учтен и, соответственно, защищен законом. И права и кандидатов, и права избирателей, и права тех, кто выборы сопровождает и обслуживает, там, и участковые комиссии, они все защищены законом. И в этом смысле придираться к нашим выборам, конечно, можно, и законодательство меняется, потому что эксперты находят какие-то новые еще возможности, которые можно улучшить. Но говорить о том, что они хуже выборов в странах старой демократии, как это называется, это абсурд. Но это политическая позиция. Я думаю, что у нас, если бы у нас не было выборов вовсе, это было бы тоже плохо. Если бы выборы были какими-то другими, это было бы вообще отвратительно. Ну, а нынешние выборы, они будут критиковать по самому факту их наличия.
У меня личные впечатления, самые яркие впечатления от голосования в Советской армии, где это был день демократии, рота идет до дома офицеров, до клуба не в ногу, это признак демократии. После этого коробка останавливается, слева в колонну по одному бегом марш. Мы голосовали примерно за 3 минуты. Кандидатов, кстати, было 2, а не так, как нам рассказывают при большевиках. А потом я службу в милиции нес в 90-е и на избирательных участках присутствовал. Что-то я как-то вот не видел ничего такого, о чем мне все время рассказывают. Как там невероятное жульничество какое-то еще. В том, вот где я участвовал, я ничего такого не видел никогда, замечу. То, что наблюдаю сейчас, оно вообще отличается как небо от земли. Вот вы упомянули про видеонаблюдение, а такое вообще где-нибудь есть, кроме как у нас?
Дело в том, что прежде чем говорить о видеонаблюдении, да, это интересная и важная тема, стоит упомянуть, что в большинстве стран старой демократии наблюдения нет вообще.
Никакого.
Никакого. Ни видео, ни, собственно, когда представители кандидата глазами могут посмотреть.
Это же натурально, как анекдот. У нас в Италии на слово верят. Тут мне как карта поперло, так и пошла, да.
Я вот в прошлом летом наблюдал за выборами в такой стране, которая называется Эсватини, это бывший Свазиленд в Африке. Они поменяли название пару лет назад, потому что показалось, что на Швейцарию похоже. Да? И там наблюдают непосредственно представители кандидатов, которые сидят на участках. То есть кандидат набирает огромную толпу своих сторонников, и они на всех участках наблюдают, абы чего не вышло. Вот у них такое наблюдение. У нас же в этом смысле, коль скоро мы и законодательство избирательное развили, да, и общественное наблюдение, у нас это целый такой многолетний институт, который очень важен для избирателей. Избиратели прямо при социологических опросах декларируют о том, что наблюдаемые выборы честны. То есть, если за выборами есть общественный контроль, а это ведут наши с вами коллеги из общественной палаты Российской Федерации, из общественных палат субъектов, вот, то, соответственно, выборы честны. И здесь у нас есть видеонаблюдение, которое, кстати, впервые было применено на выборах президента. Это когда на всех участках стоят камеры, и весь процесс, вот он прозрачен. Существуют штабы по наблюдению за выборами, при общественных палатах они обычно организованы, где сидят люди, которые в режиме вот постоянном смотрят, что происходит на случай как бы нарушений. Это видеонаблюдение, это такая вот наша... Я бы хотел ее назвать новацией, но это уже не новация, да, это наша практика, практика общественного контроля за выборами многолетняя, и в этом году она, конечно, будет.
Поэтому... Забавные крики, кстати, по ходу были. О, смотрите, там вброс. Да, смотрите, вброс. Он пресечен, представляете? А?
Собственно, за этим это и нужно.
Это и поставили, вы чего?
Так или иначе, есть попытки тоже сделать систему видеонаблюдения в других странах. По-разному это работает, с разной степенью эффективности, но такого, как у нас, тотального видеонаблюдения нет, конечно.
Правильное решение.
Правильное решение, конечно.
А граждане как? Вот вообще граждане в целом, они как к выборам относятся?
У нас есть несколько таких стереотипов и шаблонов о том, что наши граждане не любят выборы. Наши граждане считают, что их голос не важен, что за них голосует дядя там, и ужасные карусели, вот словечко да, из прошлого, карусели. Да. Карусели на этих каруселях увозят их голоса куда-то не туда. Социология, исследования ВЦИОМа, например, да, достаточно наглядно показывает, что из года в год отношение людей к выборам улучшается. важность понимает больше половины, да, порядка там до 70%, декларирует участие, это важно, декларировать не значит сделать, то есть заявлять, я приду, я буду участвовать, тоже сильно больше 50%. И вот этот показатель и участия, и доверия к выборам, он из года в год растет, что мы, в принципе, наблюдаем по количеству голосующих, по явке. То есть тут важный такой момент, что во всем мире люди устали от электоральных процессов, им скучно, им неинтересно, они не понимают, что от них зависит. И мы видим снижение явки по всему миру. Но у нас, в том числе с учетом нововведений, с учетом дополнительных возможностей для голосования, таких как, например, трехдневное голосование, да? Таких как, например, дистанционное электронное голосование, у нас явка растет. У нас люди, ну, я это называю, да, повышение электоральной грамотности, правильно сказать, они становятся к этому серьезнее относиться, они понимают важность, и у нас людей сейчас на выборы приходит больше, чем, скажем, 5 или 10 лет назад.
Это заметно, даже когда я все время хожу, ну, даже визуально видно, что народу сильно больше. А вот коварный вопрос, не надо ли гражданам сделать голосование обязательным, законодательно укрепить? Ты же живешь в родной стране и, наверное, как мне кажется, обязан принимать участие в жизни этой страны. Нельзя не ходить на выборы.
Это многолетняя дискуссия на эту тему, она существует, причем с очень полярными, так сказать, мнениями. Один полюс. В Австралии вообще штраф.
О.
Не пришел на выборы – 2000 австралийских долларов.
Вот тебе и демократия, да.
Вот. А с другой стороны, есть полюс. А все ли должны голосовать? Это вот что мой голос налогоплательщика, человека там, ну, с определенными достижениями в жизни, равен голосу человека, который, собственно, около помойки милостыню просит, да, тоже. Как можно уравнивать всех граждан? И вот эти два подхода, ну, там существует и пятый, и шестой, и десятый, они находятся в общественной дискуссии. Я считаю, что это действие должно быть осознанным. Если мы это превращаем в принудиловку, да, то опыт превращения в принудиловку важных государственных процессов у нас в прошлом есть достаточно наглядный. Да? Поэтому я считаю, что все-таки стоит дать людям выбирать самим. И отсутствие выбора – это самый хреновый выбор, но у них должна быть возможность его сделать.
Печально. Я думаю по-другому. А вот многие, как это у нас в кино, знаете, новый фильм выходит, сборы никакие. Почему? Была хорошая погода, все уехали на дачу. Или была хорошая, была плохая погода, все не пошли, потому что плохая погода. То есть при любом раскладе никто не ходит в кино. А тут появляется возможность голосовать дистанционно. Это как вообще работает? Секретно ли? Никто не видит, как гражданин голосует. Как?
Соблюдаются ли тайны голосования,
да,
если выражаться,
да.
Так сказать, сленгом, да, профессиональным. Дистанционно-электронное голосование. Кажется, да, каждый год мы обсуждаем, вот новый способ голосования, новый способ голосования. 5 лет существует. 5 лет есть возможность проголосовать дистанционно. Начиналось все с Москвы, с 3 избирательных округов в 2019 году на Мосгордуму. Сейчас 29 регионов будут на президента голосовать электронно.
Для тупых, как оно вообще работает? Это зашел на госуслуги и нажал на кнопку.
Значит, подал заявление, что хочу проголосовать на госуслугах.
Письменно, электронно.
Нет, там же все нажал на госуслугах. Поставил галочку на госуслугах. Да. Как есть мем сейчас, да, про интервью Путин-Карлсон. Как вы собираетесь вмешиваться в американские выборы? Галочку на госуслугах поставили. Вот здесь примерно то же самое. То есть волеизъявление гражданина в регионе, что я хочу проголосовать не на участке, а электронно. После чего, соответственно, опять же, через госуслуги есть возможность получить бюллетень и там свою позицию высказать. Существует 2 платформы, исторически так сложилось, дистанционного электронного голосования, одна московская, вот одна федеральная. Они чуть отличаются, но принцип тот же самый. Как вы заказываете себе пиццу курьером домой, так же вы можете проголосовать, для этого вам не надо никуда идти, если вам это сложно.
И никакая погода вам не помешает, и хорошая не отвлечет, плохая не помешает, едь на дачу, на здоровье, проголосовать совершенно спокойно можешь.
Важно сказать 2 соображения по безопасности. Конечно, людей беспокоит. То есть я где-то там нажму, а где гарантия, что вот там в этом электронном болване все не поменяется, да? Это раз. И 2, что никто не узнает, как я проголосовал. И здесь, а еще есть 3-е, хакеры. злобные хакеры, да. Будь то там западные или какие-то, могут все же сломать. Они все же могут сломать, да, негодяи. Значит, используется технология блокчейн. Такое ругательство, конечно, да, но это, если простыми русскими словами, это защищенная шифрованием распределенная система хранения данных. Когда каждый пакет, каждый голос в блокчейн-пакете, он не изменяем.
Нельзя.
То есть его невозможно. Можно, сразу будет видно, что кто-то вмешался. Да? И благодаря, собственно, механизмам шифрования не видно. То есть не видно, кто как проголосовал, невозможно посмотреть. Там по процедуре вначале перед онлайн-голосованием ключ шифрования разделяется на несколько частей, раздается хранителям ключей и идет голосование. Потом они, собственно, этот ключ собирают, и уже тогда можно весь массив расшифровать, посмотреть общие результаты. Я спрашивал технарей на эту тему, а что будет, если один хранитель ключа вот свой ключ куда-то дел, и невозможно его собрать. Сказали, ну, примерно через миллион лет мы узнаем результаты. Да, то есть,
сосчитаем.
Да. Вот. И поэтому, конечно, все это защищено, разрабатывает это Ростелеком, федеральную систему, со соответствующим контролем от Федеральной службы безопасности, поэтому это все достаточно безопасно, голос зашифрован, тайна голосования соблюдена, все законодательство соблюдено.
Ну, тут от меня, честно говоря, ускользает, как…
Ну, если… простой пример, вот простой пример. Мы же прекрасно знаем, что такое человеческая инерция, да?
Да.
Кто такие лудиты, помните?
Да, да,
это
да,
Англия, как? Станки…
Да. Они… Все сломать.
Да, все сломать. А вот в нашем представлении это какие-то чудаки, которые просто ворвались на одну фабрику и там поломали. По сути, Англия вела против лудитов боевые действия.
Да.
И тратила на них ресурсы значительно более серьезные, да, чем на Наполеона, который примерно в то же время был. И здесь также есть инерция. Например, когда в нашей жизни появились пластиковые банковские карты, это же вот мои деньги не здесь, не в руках у меня, неизвестно,
да,
где.
Да, да.
Я вот это должен в электронного болвана сувать, а если он ее сожрет, как
бывает,
быть с деньгами, да?
Да.
И люди бежали снимать получку сразу, чтобы дома лежало, это мое, это безопасно.
Да, да, да.
Но прошло сколько-то лет, и сейчас налички нет, все
да.
там.
И карт нет. Уже
нет ни, никакого, да, сомнения. И, собственно, вот поскольку мы пользуемся банкингом, да, госуслугами, массой каких-то других вот электронных способов жить. С голосованием то же самое. То есть люди привыкнут, у них вот эта инерция и этот страх отпустит. По сути, это точно такой же процесс, защищенный даже лучше, чем если вы мне сейчас попробуете рубль перевести
да.
через банк.
Для меня, повторюсь, честно говоря, загадка. Ну, я могу понять, когда мы в маленькой конторе, там, я не знаю, у нас там 30 человек начальника выбираем, и тут мы не хотим, чтобы кто знал, кто за что голосовал. Тут какие-то жуткие миллионы народу, вы чего, что там прятать-то? Ну, раз надо прятать по закону, на здоровье прячьте, никаких проблем. А то, что все настолько удобно пользоваться, лишь недавно представить даже было нельзя. За билетами я совсем недавно ездил в кассы Аэрофлота или в аэропорт, боже упаси, теперь одним пальцем ткнул, все здесь, домой привезут, еду привезут, книжки привезут, барахло привезут, ну и голосовать, соответственно, удобнее. А что за люди организуют выборы? Кто такие граждане? Кто работает?
Это тоже еще один такой шаблон, тоже часто он обсуждается, что это какие-то специальные люди из специальных, я не знаю, заведений, да, учебных или каких инкубаторов, где их с детства учат организовывать выборы, чтобы, соответственно, правильно собирать наши с вами голоса. А важно знать, что это общественники. Что это общественная, как раньше говорили, нагрузка, да? А на самом деле миссия, то есть у людей есть вот свое видение об общественном долге, поэтому они участвуют в работе избирательных комиссий, и Центральная избирательная комиссия – это тоже не государев орган, да? Это не отдельное министерство по выборам,
да.
там, или это общественная
где
организация.
Где спускают задачи, которые решаются так, как сказали. Нет.
Вот. Это врачи, учителя, сотрудники МЧС. Это все вот члены участковых избирательных комиссий, по сути, любой из наших зрителей, если он интересуется темой выборов, электоральных процессов, может пойти и в комиссию, соответственно, пойти работать. И, соответственно, три дня голосования для него будут вот такой общественной работой. И эти люди, на них лежит основная нагрузка. Да, они сидят на участках, они выдают вам бюллетень, они вам помогают, да, если что-то не получается. Это вот... И потом они, конечно, считают голоса. Участковая избирательная комиссия, высшая территориальная избирательная комиссия, высшая избирательная комиссия субъекта, у нас 89 субъектов регионов, и потом уже центральная избирательная комиссия. Вот так это работает, это обычные люди. Хотел еще добавить по поводу удобства. Да? Несколько лет назад, после того, как мы голосовали по поправкам в Конституцию, мы стали смотреть в статистику, и оказалось, что впервые голосующих стало значительно больше, чем тех людей, кому впервые голосующим считали вообще. Кто такой впервые голосующий? Человек паспорт получил, идет, вот он, первый раз, да, там раньше наклеечку давали.
Да.
Оказалось, что у нас были люди, которые в силу работы, например, на сутках, врачи, да, там, полиция и так далее, каких-то еще причин, хорошей погоды на даче,
да.
Все-таки сентябрь месяц, да, вот, не голосовали. По массе причин. И сейчас, благодаря развитию законодательства, они могут голосовать электронно.
Угу.
У них есть 3 дня, а не 1 день. Правда, в разных регионах решения принимаются по-разному. На голосовании вот в сентябре, которое проходило, в некоторых регионах было 1 день. Но в целом вот уже многодневное голосование для нас норма.
Это здраво,
удобно. Это удобно. Вот. Ну и, конечно, сейчас вот на выборах президента как будет? Если вы, например, проживаете в городе, ну, не знаю, Пенза,
да.
Но по воле случая оказались в городе Санкт-Петербурге по работе или как-то еще посмотреть на что, на прекрасную февральскую погоду в Санкт-Петербурге, ощутить дуновение ветерка с Финского залива. У вас есть возможность через госуслуги, опять же, да, не надо никуда идти, не надо никаких писать писем, зарегистрироваться на том участке, где вы будете находиться. Это технология мобильный избиратель. И это позволяет всем, даже тем, кто в командировках, как угодно, да, соответственно, проголосовать. Я знаю случаи, когда благодаря дистанционному электронному голосованию люди, будучи зарегистрированы в Москве, голосовали во Владивостоке. Да, и, то есть это тоже удобно. Ну и опять же, мы уже упомянули дистанционное голосование. Полярники. Космонавты.
Да, да, да.
И люди вот у всех появляется возможность. Раньше такой возможности не было. Поэтому, собственно, у нас и та самая явка во многом растет. Потому что это удобно и безопасно.
А вот наблюдатели, которые сидят на избирательных пунктах, это кто такие? Тоже общественники, добровольцы?
Значит, наблюдатели у нас делятся на несколько категорий. Да, по сути, да, это все общественники, волонтеры и добровольцы, у которых есть особое понимание общественного контроля за выборами. Все общественные палаты проводят наборы обучения наблюдателей. Сейчас, кстати говоря, в любом субъекте еще этот набор идет, и можно пойти научиться наблюдать за выборами. Причем не только в формате, как вы сказали, нахождения на участке в внимательной позе, но и дистанционно, потому что дистанционное голосование тоже требует общественного наблюдения. Чтобы туда никто не вмешался, чтобы все было без боев, чтобы голоса никуда не делись, есть инструменты дистанционного голосования, это можно делать. Кто они такие? Значит, по большей части это представители нашего общества, которые становятся общественными наблюдателями от общественных палат. Есть еще представители политических партий, и представители кандидатов, которые тоже становятся общественными наблюдателями. Ну вот, соответственно, они уже вот могут следить в пользу кандидата, что называется, чтобы права кандидата не были нарушены. Общественные наблюдатели следят за тем, чтобы все было по закону, и права всех, включая членов участковых комиссий и избирателей, все были защищены, и все проходило по закону.
Ну, то есть граждане не только хорошо проводят время, но еще и обществу помогают.
Причем парадокс, да, это тоже достаточно такая история. Это нельзя сказать, что во всех странах мира такое есть количество. Мы часто говорим о том, что наши люди – это люди черствые, эгоистичные, и что без денег они не способны вообще никаким действиям.
Да.
Ну, звучит такое, такое бывает. На выборах президента на участках по всей стране будут наблюдать 200 тысяч человек. 200 тысяч человек, которые решили проявить вот свой общественный долг таким образом. Да? И эти цифры, конечно, меня всегда впечатляют.
Впечатляют, да. 200 тысяч много. А вот сразу вопрос про явку. Много ли народу приходит? Какие ожидания от того, сколько придет на выборы президента? Почему ходит столько или вот столько? Как?
Прогноз на явку – это такой самый популярный спорт и пари политтехнологов, политических экспертов, да, политологов и так далее. Я могу сказать, что я тенденцию вижу многолетнюю по увеличению явки, и я умею читать результаты предыдущего, да, компании. Uh-huh, uh-huh. В прошлом году явка была, по-моему, 68. С учетом, не в прошлом году, прошу прощения, в 18 году на прошлых выборах, с учетом появления многодневного голосования, дистанционного, да, того, что понимание в обществе, зачем выборы, стало значительно больше, я думаю, что, конечно, мы этот показатель превысим, и превысим достаточно серьезно. Я думаю, стоит говорить о ожидаемом диапазоне 70-75, в зависимости от региона. Это много. Дело в том, что явка важна для того, чтобы выборы были представительными. Чтобы нельзя было сказать: ни я, ни все мои знакомые, никто не голосовал, а вы, Дмитрий Юрьевич, сходили один и выбрали того кандидата, который вам близок, а наше мнение не учли. Вы можете сказать: вы не воспользовались своим конституционным активным избирательным правом и не сходили. Но, тем не менее, это, ну, некое пространство для дискуссии. И в этом смысле, чем больше людей участвует, фактически в управлении государством, а это есть, это планирование работы государства на будущее, тем лучше для государства, тем лучше будет работать избранная власть.
А СВО на явку влияет, не влияет, как считаете?
Я считаю, что влияет. Любые вызовы, так уж мы устроены. Мы вот можем заниматься индивидуализмом, да, во всех смыслах.
Да.
А спокойные для себя лично, да, и для нашего окружения и общества дни, когда у нас есть вызов, а безусловно, это вызов, да, это те вопросы, перед которыми нас ставит история, нас сплачивает. И вот по социологии видно, да, что мы находимся в состоянии консолидации, состоянии сплочения. И американская, ну, западная классическая социология знает это и называет это сплочение вокруг флага. У них такой термин. Uh-huh, uh-huh. Например, когда прилетели самолеты в небоскребы, yeah. такое сплочение наблюдалось вокруг безусловно, фигуры да, Джорджа да. Буша. Но западная же социология пишет о том, что вот это явление, сплочение вокруг флага, наблюдается полгода, потом возвращается к нормальным позициям. Мы в этом единодушии, да, в едином практически понимании порядка 80% да, происходящего и его оценки живем уже 2 года. Социологическая наука такого не знает. Вот, и это новое. Да. Вот, поэтому, конечно, это обстоятельство повлияет и на явку, да, я думаю, да, и на количество людей, которые, собственно, раньше, ну, как-нибудь без меня, да, ну, разберутся уже в конце концов, чем мне идти, опять же, в свой выходной. Я думаю, что это повлияет на явку и, безусловно, на результат.
Ездил тут в город Самару, там посещал школу, вот в школе перемена начинается, стоят в холлах здоровенные рамы, на которых натянуты шерстяные сети, и второклашки ленточки вяжут на сети костюмы для снайперов. Там что-то ни у кого нет никаких проблем с тем, что надо делать и за кого надо быть, даже во втором классе, а тут как-то смотри-ка ты, не до всех взрослых доходит, ну, я надеюсь. Дойдет. А вот наша так называемая оппозиция, ну, естественно, вы все делаете неправильно со всех сторон. Вот у вас какой-то там информ-уик ходит в квартиры, стучит и в двери стучится, и чуть ли не склоняет к сотрудничеству. Это они о чем?
Есть несколько, как мы это называем, линий дискредитации. То есть вот направлений, в которые будут долбить для того, чтобы нам объяснить, что наши выборы плохие. И мы в начале беседы упомянули о том, что да. больше всего делается до наших выборов американцам. Да? Вот. И в этом смысле та самая, кого, наверное, раньше бы мы назвали оппозицией, а сейчас я на самом деле считаю, что это просто не кадровые сотрудники западных спецслужб. Да? Они же и здесь и не находятся. То есть этот вот шум-гам раздается из-за рубежа к нам, да, иноагенты и прочее. Вот, они ищут способы, чтобы показать нам же, что наши выборы плохие, и ищут, куда придраться. Да, вот, то у нас наблюдение неправильное, да, не те люди наблюдают, не те, вот, общественные палаты неправильные, то комиссии формируются не по-правильному, то прижали, соответственно, свободолюбивых журналистов, которые должны освещать выборы. Раньше как было? Мы вот можем на любом с вами написать документе: я Дмитрий Юрьевич Пучков, руководитель средства массовой информации «Черная штора», да, например, да? Доверяю Асафу Александру Николаевичу быть журналистом на выборах. Александр Николаевич шел и где угодно мог наводить какой угодно шухер с камерой.
Да, да.
Вот, собственно, стало понятно, что это тема для провокаций, и ЦИК выпустил распоряжение, когда теперь Асаф Александр Николаевич должен пресс-карту показать,
да,
существующего СМИ.
Ты действительно журналист.
Журналист, да. И, соответственно, получить редакционное задание работать по освещению выборов. Все. Вой был до небес просто, да, вой с болот поднялся.
Вы рубите на корню просто.
Свободу слова. Да. Да. Что касается «Информуик», дело в том, что несмотря на достаточно широкую осведомленность людей о выборах, каждый год проводятся процедуры, которые направлены на оповещение людей. Вы все можете видеть, на дверях магазинов уже висит плакатик, где, да, написано галочка, да, приходите на выборы.
Да, да, да.
Это баннеры и так далее, это Центральная избирательная комиссия проводит. И к чему они пытаются придраться? Да? Собственно, я хотел сказать, что вы людей принуждаете голосовать, вы им рассказываете совершенно не то, это вообще против вашего же закона. Этот вой с болот слушать не нужно, да? Что же происходит на самом деле? Члены участковых избирательных комиссий оповещают своих же избирателей, ну, условно говоря, я вот голосую традиционно в школе номер 115,
да,
там есть председатель комиссии, есть те, кто с ним вот сидит за этим столом. Они ходят по квартирам ближайших домов и напоминают о том, что выборы будут и что важно сходить. Все. И вот это их, опять же, добрая воля, которая вылилась в такое предложение ЦИКа, и, собственно, люди ходят по квартирам и напоминают, что скоро выборы, что осталось до голосования, по-моему, с нынешнего дня 29 дней. И в этом смысле, да, это вот про это, но нужно же придраться, нужно же обвинить, что кто-то кого-то куда-то гонит и чему-то заставляет. Нет, это очередная продирка.
Ну и подводя некоторым образом итог, с чего бы это выборы, такое важное политическое событие, особенно президентские?
Ну вообще, выборы президента регламентированы у нас несколькими законами. Законом о выборах президента и Конституцией. Конституция является нашим основным законом, поэтому ее соблюдение, да, важно для государства, ну, в самом первом приоритете. Что же о важности для избирателей? Конечно, есть разные позиции по этому вопросу. Конечно, есть позиция, да, остаться дома на печи, поскольку не все понимают важность участия в жизни государства. У нас не все понимают важность уплат налогов, например.
Да.
Такое тоже случается. Но для нас...
Это наше любимое. Посмотрите, какие мерзкие дороги. А ты налоги платишь, а при чем здесь это?
Там
действительно.
Есть на водке наклеен акциз, я же водку покупаю, значит, дороги должны быть хорошие, да, там есть еще такая. Вот. И переоценить значимость участия в выборах для нас, для простых граждан, очень сложно. Потому что, по сути, это наше право определить наше будущее и будущее наших детей. Не зафиксировать там мою или вашу политическую позицию. Мы на теме политики можем с вами бесконечно долго дискутировать. Да.
Да?
Не, соответственно, определить там лучших в каком-то там соревновательном участке. Да? Не в такие сложные дни, да, как сейчас. Наша задача – поддержать курс государства, который нас с вами приведет к победе. Ни много, ни мало. Это именно так. Поэтому важность выборов президента в этом году, в 2024 году, она колоссальна. А важность участия в выборах вообще – это то, что, собственно, делает вас гражданином. То есть это прямое, непосредственное участие в жизни государства и в создании его планов на будущее. Это выражение своей позиции, своего видения в этих самых планах на будущее. И здесь, как бы мы себе не видели там политические полутона, да, как бы мы с вами наши симпатии не распределяли к фигурам прошлого, выборы, особенно сейчас, это про будущее. Поэтому очень важно сходить и проголосовать.
Да. Это, собственно, ваше дело, за кого голосовать. Никто не это. Вы свободные люди, но на выборы ходить надо обязательно. На мой взгляд, это единственный способ для нас, как для граждан, обозначить свою политическую волю. Ну, а за кого голосовать, и так понятно. Спасибо,
спасибо,
Александр Николаевич. На сегодня все.